Эпилог. Медовый берег. 63-й год эры двух календарей. Месяц Гинз. Какое замечательное слово «завтра». Какое замечательное слово «сегодня». Какое замечательное слово «всегда». Одни события остались в прошлом, другие только рисовались в неясной дымке будущего. Эгин покачивался на ласковых волнах настоящего в лодке, приближавшейся к медовому берегу. Где-то за спиной на палубе лепестка персика ласкались победительницы из аютской Геонеры. Впрочем, ласкаться именно там им оставалось недолго. Совсем скоро лепестку персика было суждено перейти во владение свода равновесия. На скамье рядом с Эгином, привалившись к его плечу, покачивался хмельной и печальный Тенокс Найра. Он бормотал себе под нос что-то бессвязное. Правда, имя Люспены Эгин различал без труда. Выражение лица Тена было мученическим. Трагический излом брови намекал на озабоченность моральной дилеммы – любить или не любить. Хвала мирозданию, что наступило-таки время, когда вновь можно позволить себе переживать из-за женщин, вздохнул Эгин, понимающе похлопывая Тена по плечу. Сегодня Тенокс Найра окончательно рассорился с Люспеной, сиречь Куной Имгир, а она окончательно рассорилась с ним. Торжествующая женственность офицера Геонеры манила, но и пугала Тена, а терпение образованной и вдобавок замужней Куны Имгир тоже имело свои пределы. «Я имею вам сообщить нечто важное», — вдруг встрепенулся Тен и уставился прямо в переносицу Эгину. «Мне?» полушепотом спросил Эгин. «Вам. Я знаю, кто убил Рахсаванна Гларта». Глаза Тена загорелись. «Кто?» «Его убила Лю, то есть Куна Имгир». Геозирт Гларт догадался, кто на Медовом берегу заправляет шар. Как уже давно заметил Эгин, слово «шардывкатран» с первого раза давалось далеко не всем. «Этими выползками», нашелся Тен, но вмиг скис и смущенно опустил глаза. «Понятно». Эгин апатично пожал плечами. «Эта Люспена сделала так, что тело Гларта исчезло из чертога усопших. Это ее выползки разрушили там все и уволокли труп у вас из-под носа. Так что ваши тогдашние обвинения в мой адрес, я считаю, не заслу...» «Все обвинения с вас сняты», — поспешил заверить его Эгин. «Но ведь Люспена так и не понесла заслуженного наказания». «Наверное, это еще не все, что она тут натворила». Тен входил в раж. Общественное и личное в его душе на время сплавились воедино. Обида за себя и обида за державу с одинаковой силой стучали в его сердце.
«Конечно, во всем виновата Люспена», — согласился Эгин. «Но ведь победителей не судят». В тот самый момент, когда с губ Эгина слетела эта сакраментальная фраза, те же самые слова произнесла княгиня Сайла, сидевшая на краю неохватного ложа, занимавшего половину гостевой каюты. На этом ложе вполне могли бы разместиться на ночлег семеро гвардейских офицеров вместе со своими лошадьми. У Сайлы, правда, были другие виды на сие роскошное возлежалище. «Минуту назад Лакха Каалара, рассерженный и бледный», — Сайла говорила «бледненький», — шипя, словно аспид, распекал ее за самодеятельность и самонадеянность. Конечно, когда она, не посоветовавшись с ним, отдала Аюту Медовый берег в обмен на помощь и лепесток персика, то была самодеятельность. Но когда она явилась на Медовый берег вместе с девочками, так Сайла называла теперь Верин и ее соратниц, это уже была самонадеянность. Но ведь она, Сайла, в конце концов княгиня. Она, в конце концов, имеет право на самонадеянность. На это Лакха не нашел, что возразить, но дал себе слово как следует проучить взорвавшуюся Сайлу при случае. Хорошенькое дело — потерять Медовый берег. Не то, чтобы он так уж важен. Но что может быть важнее принципов? Взгляд возмущенного Лакхи пробрал сиятельную до костей. Это был взгляд неподкупного и серьезно настроенного судьи. Сайла почувствовала себя виноватой и вдобавок нелюбимой. «Но ведь победителей не судят», — в отчаянии взмолилась Сайла, и Лакха, наконец, сдался. Сдался, конечно, для виду, но его улыбка казалась такой искренней,
О такой улыбке мечтает каждый столичный любезник, ведь это единственное оружие, которое разит без промаха и горничных, и княгинь. «Разить без промаха!» — прокомментировал снах свою удачу. Трухлявая деревянная колода разошлась надвое под его облачным клинком. Собравшиеся вокруг горцы издали одобрительный ор, вздымая ввысь свои облачные приспособления для перерубания надвое трухлявых колод. «Был бы номер, если бы он еще и промахнулся», — дохнул в ухо Эгину перегаром Тенокснайра. Поначалу он немного сердился на Эгина из-за того, что его судьбоносные откровения касательно Люспены нисколько Аррума не впечатлили, но скоро отошел. «Сколько волка не корми», — вздохнул Эгин. «Увы, вне зависимости от количества ратных подвигов, меч, даже облачный меч, все равно оставался для горцев в первую очередь приспособлением для разделки туш». Эгин был готов побиться об заклад, что ни одному варанцу не придет в голову испытывать крепость облачного клинка на деревянной колоде. А вот горцам пришло. И все-таки это очень приятно — сдержать обещание. В первую очередь потому, что такая возможность случается крайне редко. Непосредственная детская радость, в лучах которой купались получившие обещанные диковины горцы, напомнила Эгину о кухе. О кух, в свою очередь, об Авелире и еще одном данном обещании, сдержать которое будет, пожалуй, непросто. Для того, чтобы не убить белую медведицу, нужно для начала ее найти. А как ее найти, если не искать? Разве что если родной свод снова пошлет его в какую-нибудь хуммерову волость. Впрочем, нет, не пошлет. Час назад Эгин попросил у Лакхи отставку. И Лакха отпустил его. В соответствии с уложениями свода, Лакха должен был зарубить Эгина на месте, ибо в своде нет такой традиции уходить в отставку. Из свода уходит только одним путем — вперед ногами. Но Эгин остался жив. Причем прожил еще неделю, как вдруг за его плечом зажурчала девичья сопрано, подернутая рябью смущения. «Геозир — тайный советник». Эгин обернулся. Лорма Гутулан. Бойкая, краснощекая, платье с рюшами. «Похоже, для нее я навсегда останусь Геозиром тайным советником», — подумал Эгин. «Рад тебя видеть, Лорма. Последние дни выдались настолько хлопотными, все эти торжества, да выяснения, похороны и отчеты, что ни ее, ни Саргон просто не замечал, а может, не хотел замечать». Лорма опустила глаза и часто заморгала. Без всякой необходимости расправила подол платья, покраснела еще гуще и продолжила молчать. Было в этом что-то печальное, даже тревожное. Эгин тоже молчал, наверное, потому что сказать ему было нечего. Обеседовать о погоде с симпатичными девушками он успел разучиться.